Хозяйственная техника римских крупных хозяйств оставалась на той же ступени, что и греческая. Удобрение навозом в эпоху Катона практикуется интенсивно, так же, как и кормление скота в стойле. Но полевые орудия совершенно примитивны. Употребление бараны, где оно встречается, относится лишь к императорской эпохе. Для снятия с поля хлеба употребляется серп. Формой молотьбы является топтание хлеба скотом. Затем была заимствована у Карфагена молотильная телега. Малодоходное, в особенности внутри страны, хлебопашество рано остановилось на этой своей технике. По существу только высокоценные продукты, оливковое масло и вино, откормленный скот и, в особенности, предметы гастрономии могли производиться внутри страны для сбыта с устойчивым доходом. Этим определяется в римских крупных поместьях характер организации производства. Крупные пастбищные хозяйства с переходящими с местами на место стадами господствуют в Апулии и на дорожках горных местностей. В других местах они не являются правилом. Но везде в капиталистических хозяйствах интерес к хлебопашеству отступает назад. В собственном хозяйстве культивируются с помощью рабского труда, требующие интенсивные приложения капитала отрасли, масличные и виноградные плантации и специальные культуры. Пахотная земля в эпоху Катона, может быть, возделывалась с помощью работы по подряду из части продукта, но еще чаще, и во всяком случае чем дальше, тем чаще, сдавались колоннам, мелким арендаторам, из части или все больше и больше, и в юридических источниках речь почти исключительно идет о ней, за денежную арендную плату. Рабская плантация в эпоху от Катона до Варрона переживала свое расширение. Рабы, пока арабский рынок обеспечивает постоянный подвоз их, живут в казармах, живут, следовательно, лишенные брака и собственности. Рабыни едва ли находят тогда применение в производстве и подчинены суровой военной дисциплине. Только вилик, управляющий римским поместьем, пользуется обыкновенно правом на рабский брак и на право выгонять скот на господское пастбище. Собственно, плантационные рабы на виноградных плантациях в эпоху Катона часто бывают закованы в цепи и получают в соответствии с более трудной принудительной работой большие рационы. Но вообще в поздний республиканский период в поместьях с вполне развитой эксплуатацией несвободного труда рабы, подобно рабам фараонов в Новом Царстве, живут в общих спальнях, выступают у ворона по утрам декуриями и идут на работу, погоняемые бичами своих погонщиков. Лучшее платье сдается в камеру на попечении вилика и выдается только в праздничные дни или от времени до времени для сбора переклички. Предусмотрены лазарет для больных и карцер для нежелающих работать. С ростом производства и, следовательно, с ростом спроса на рабов стараются покупать их как можно дешевле. Ценили расторопность обращенных в рабов преступников. Дурная натура расторопнее. Ибо хотя назначали премии за деторождение и выращивание детей, но при полном смешении полов расположение к одной определенной рабыне развивало бы, например, склонность к симуляции болезни, как выдвигает это Варрон. Сколько-нибудь значительное самовоспроизведение рабов было невозможно, поэтому рабская казарма всегда нуждалась в прикупке рабов, и для этого дешевизна является решающим фактором, ибо производство с рабским трудом представляет собой страшное расточение человеческих сил. Полное использование рабского труда ввиду колеблющегося спроса на труд есть одна из основных проблем римского поместного хозяйства. Как в настоящее время стоящие без работ машины пожирают проценты, так в буквальном смысле этого слова и более прямым способом То же делает заключающийся в рабах капитал поместного двора. Первоначально еще умеренные размеры производства, Катон имеет дело лишь с несколькими сотнями моргенов, еще не допускали развития поместных ремесленников, а дешевизна рабов не создавала еще побуждения к обучению их с целью превратить в технически подготовленных рабочих. Поэтому, за исключением немногочисленных работ по плетению, обработке дерева и починкам, потребность в ремесленных продуктах, а именно во всякого рода металлических товарах, но также, по-видимому, и в платье для рабов, далее в таких продуктах, как рыба, соль, и то, и другое для пропитания рабов, вар для кадок и так далее, покрывалась на рынке, и почти все продукты, даже и шерсть, продавались в необработанном виде. Кроме рабов, и свободные рабочие были заняты в качестве поденщиков при уборке хлеба, сена, винограда, для вскапывания почвы, а также для сбережения рабов употреблялись для работ на нездоровой почве. Но эти свободные рабочие, которые были совершенно необходимы, особенно в период жатвы, все более и более теряли относительное значение, потому что их нахождение рядом с массами рабов казалось опасным, а также, конечно, в результате общих психологических последствий несвободы труда, совет Ворона постоянно, по возможности ежедневно, менять свободных рабочих, остается фактом, так как сомнения, выставленные Пернисом против толкования этого места, принятого Глазером и вместе с ним Гуммерусом, на мой взгляд, несостоятельны. В качестве вспомогательных рабочих принимались в расчет еще в эпоху Ворона Некси, Аберати, которые должны были отработать должные им суммы. В более раннее время можно было необходимых в страдную пору рабочих посадить на землю в качестве прикористов. Правовое положение таких же так называемых свободных сельских рабочих у нас, которым дают кусок картофельного поля без даваемой контрактом гарантии, чтобы этим их приковать к поместью для страдной поры, в противоположность безземельным крестьянам или батракам, снимающим угол, и другим рабочим по контракту, соответствует в Восточной Германии еще и теперь положению римского прикориста. Но уже в эпоху Катона, по-видимому, широко было распространено сваливание работы по уборке урожая на предпринимателей, которые обходились с помощью свободных рабочих, или еще более простая продажа урожая на корню. Также и стада скота таким же образом сдавались для извлечения дохода. Своеобразие катоновской схемы договора стоит в связи со слабостью предпринимателя в отношении капитала. Вследствие такого решения проблемы сезонных рабочих идеальное поместное хозяйство второго столетия до Рождества Христова, как его изобразил Катон в статье о земледелии, и как центр производства, и как центр потребления, а также в относительно сильной мере и как потребитель труда, вступило в тесную связь с рынком. Основное положение – ничего не покупать, что можно у себя произвести, имело, правда, вес как унаследованная мудрость. Но структура поместного хозяйства уже тогда позволяла лишь в малой мере проводить его в жизнь, как это превосходно доказала прекрасная работа Гуммеруса. В эпоху Катона растет денежное хозяйство. Но с все расширявшимся ростом крупного владения и размеров производства явления эти, конечно, не тождественны, но фактически развиваются параллельно. Уже в эпоху Ворона появляются наряду с кирпичными заводами и гончарными мастерскими для надобности сбыта и поместные ремесленники для собственной надобности, затем, вполне достоверно, и применение у Катона, как и в Элладе, еще совсем отсутствовавших, рабынь для изготовления одежды для рабов, устройство собственных маслодавилок, благодаря своей дороговизне, доступных только обладателям значительного капитала. Что ткачи-мужчины, о которых упоминает Варрон, работают для рынка, кажется мне, как и Гумерусу, вероятнее. Они составляют устроенное при поместье приспособление для переработки хозяйственных излишков. С другой стороны, в качестве типического явления в эпоху поздней республики уже появляются колонны. Поместных ремесленников мы, естественно, больше всего находим там, где крупное производство проникает в более бедные городами и обменом области, даже для тогдашних средней величины поместий, как это определенно указывает Варрон, риск капиталом, который влекло за собой владение собственными обученными рабами-ремесленниками, в большинстве случаев был еще очень велик. Чем крупнее поместье и чем больше лежит оно внутри страны, тем большую роль играют, с одной стороны, собственные ремесленники, с другой – колонны. Когда возникла мелкая аренда в форме двухстороннего «бонакфидеи» договора «локацио кондукцио», «бонакфидеи» договора «локацио кондукцио» – ненарушимость контракта о найме, латинское выражение. Нельзя с точностью определить. Она появляется, как и в Египте, вместо и с формальной стороны чисто по просьбе совершавшейся передачи земли старинного феодального прекариума. Для оценки социального положения колонна уже в республиканскую пору следует указать на тот факт, что он не только, как и прекарист, в отношении к собственнику земли, но и в противоположность прекаристу и, несомненно, арендатору государственной земли в отношении к третьим лицам не пользуются никакой защитой владения, но только по иску, вытекающему из договора, может получить возмещение ущерба в случае, если собственник земли опять не отдаст ему участка. Уже в республиканскую пору повсюду увеличивается число колоний. Вместе с увеличением объема, наподобие лавины выраставших, частью в виде разбросанного владения, частью в виде замкнутого обширного поместья, естественно, главным образом на первых, но и на последних. С тех пор, как исчезли надежды на аграрный переворот, естественно, возраставшее в числе крестьянство в Италии могло рассчитывать лишь на аренду земли у становившихся все более и более крупными землевладельцев. В провинции государство забирало массами конфискованные или иным путем приобретенные владения царей или аристократических фамилий, на которых сидели колонны или крестьяне на прекарном владельческом праве. Вопрос о том, выгоднее ли самому, то есть с помощью рабов, вести хозяйство в поместье или сдавать в аренду колоннам, научно разбирался уже в начале последнего столетия до Рождества Христова. На практике он мог решаться в пользу рабского труда до тех пор, пока этот последний так же дешево было пополнять, как и в республиканскую эпоху, но и тогда только для таких продуктов, которые производились в экстенсивном, в смысле труда, плантационном хозяйстве. Много пахотных земель, и в особенности лежащих далеко от центра, все растущих поместий, сдавали, наоборот, вероятно, уже в эпоху Варрона, хотя он и не говорил об этом, также мелким съемщикам, как это бывало вполне достоверно позже. И чем меньше крупное поместье было приспособлено к производству продуктов плантационным способом, тем более должна была преобладать в нем сдача земли колоннам. Ибо то, что колонны в этом смысле уже до Варрона стали представлять собой вполне типическое явление, вполне установлено и в эпоху Цезаря. Они социально и политически имели почти совершенно такое же значение в качестве держателей своего помещика, как и его рабы и вольноотпущенники. Колонны уже в позднереспубликанскую эпоху являются постоянными жителями поместья, которые в качестве собственного имущества в большинстве случаев владеют лишь некоторым количеством скота и которым помещик сдает землю вместе с инвентарем и поэтому часто предписывает способ пользования ею в форме общего для всего поместья закона, характерно соответствующего нашим рабочим распоряжениям, которые часто оказываются задолжавшими ему и затем благодаря залоговому праву становятся фактически прикрепленными к своему имуществу. Кроме того, поскольку аренда должна была быть арендой из части продукта, что, впрочем, не может быть доказано для частного владения еще в начале императорского периода на Западе, естественно, каждый раз от условий отдельного случая зависело бы, рассматривались ли не прежде всего как люди, которые брали на себя обязанность так вести хозяйство на данном мелком участке земли, чтобы собственнику поступало с него в виде части продукта как можно больше дохода, или же как арендаторы, которые за плату части продукта получают право, согласно договору, эксплуатировать этот участок. Но и при денежной аренде, там, где собственник земли всегда предоставлял инвентарь, с самого начала возобладала первая точка зрения. Это сам собственник земли через посредство колонов хозяйственно эксплуатирует свой участок. На основании источников нельзя прямо доказать, что на колонов договором возлагалась обязанность работать на барском дворе в виде выполнения подсобных работ. Ворон молчит об этом, что такие работы в период большой нужды в рабочих руках все же производились, это, тем не менее, априори представляется в самой высокой степени вероятным, согласно одному, впрочем, в этой интерпретации оспариваемому месту, впоследствии, если они работали для барского двора, они, как и почти все свободные рабочие древности, получали от землевладельца содержание и подлежали надзору инспектора. Таким образом, с ростом крупного землевладения и масса свободного сельского населения, ведь колонны занимают частично территорию свободных крестьян, на праве необеспеченного владения осела на своей земле. Если первоначально войско в Риме, как и в каждом полисе, составлялось из самоэкипировавшихся земельных собственников, то после того, как стали принимать и безземельных, в теперь уже экипируемое государством войско, все больше и больше на их место вступают колонны. Ведение хозяйства в республиканскую пору страдает значительными недостатками. Именно вследствие типичного абсентеизма землевладельцев, которые, участвуя в политике, постоянно жили в городе. Владелец в большинстве случаев лишь от времени до времени появляется в деревне, чтобы принять от вилика отчет. Как мало сам он очень часто понимает в хозяйстве, чем дальше, тем меньше, показывают те облегчения, какие хотят устроить для него аграрные писатели. Ведение книг распространяется в сколько-нибудь тщательной форме только на высокоценные продукты сбыта, именно на оливковое масло и вино. Наличная денежная рента – единственная цель владения. Отсюда нерасположение ко всяким преследующим более далекие цели улучшениям, для которых, к тому же, не было выработано формы реального кредита. Этим же объясняется и частое отчуждение урожая винограда и оливок на корню. Культура оливок и винограда экстенсивна в смысле труда и, в общем, по-видимому, в очень малой мере тщательна. Хлебопашество, техника которого осталась в смысле труда интенсивной, служила главным образом натурально-хозяйственному покрытию потребностей поместного ойкоса. Колонны могли снабжать мелкие местные рынки. Снабжение хлебом Рима с помощью контролируемого государством заморского ввоза было почти совершенно отнято у свободного рынка в главном своем деле, в снабжении хлебом масс, и все более и более базировалось на натуральных взносах подданных, которые обращались на хлебные раздачи. Куда ни ставило свою ногу правительство римской аристократии, везде оно ускоряло возникновение крупного землевладения. Не непосредственно тем, что римское господство, в общем и целом везде, в зависимых заморских общинах, в конце концов, помогало захватить власть олигархии и на нее политически опиралось, а тем, как оно распоряжалось самой землей и земельным правом, хотя этот пункт более подробно будет рассмотрен в статье «Колоннат». Все же да позволено будет предпослать здесь, по крайней мере, кое-что. В высочайшей степени пестра юридическая природа владельческих отношений на всей, не находящейся на праве полной частной собственности, территории. На Ager Publicus первоначально, как уже было сказано, существовали с точки зрения частного права лишь посессоры. Но италийский Ager Publicus исчез вследствие перевода всей земли, занятой на праве оккупации, в частную землю и вследствие выделения наделов Цезарем в Кампании и триумвирами. Последние его остатки Домициан передал их владельцам. В сущности, со времени Цезаря в качестве государственной, пригодной к обработке земли, в Италии существовала лишь муниципальная земля. Ager Publicus был ограничен провинциями. Что допущено к юридически оформленной аренде государственной земли, всегда человек, обладавший правом коммерциума, пользовался посессорной и нетитерной защитой и против третьих лиц, для меня, в противоположность Митейсу, совсем не является спорным и для срочной аренды, и свидетельство Гигина ставит это вне сомнения. Отсутствие прямого иска частных колоннов имело социальные причины. Положение государственного съемщика везде иное, как юридически, так и фактически. Передача аренды заместителю могла происходить с согласия административной власти, но судебная защита, о которой сейчас шла речь, была доступна только людям, пребывавшим в Римском правовом союзе, римлянам и союзникам, но не подданным. Эти последние, поскольку они сидели на Ager Publicus, в силу ли юридически оформленной аренды или же внося традиционные оброки, составляли сословие оброчных арендаторов на прекарном праве, которое при конфискации завоеванной земли составлялось прежде всего из людей, бывших до сих пор собственниками этой земли, пока произвол цензоров или распоряжение полями для цели колонизации не ставило на их место других. Отличной от сдачи в аренду доменов, которая фактически была нормально лишь ревизией арендных контрактов по сдаче доменов, у которых де юре уже истекал срок, является сдача на откуп оброков, посредством которой наряду с другими платежами и оброки арендаторов доменов сдавались на откуп откупщикам. Впрочем, то и другое могло сливаться, когда крупный съемщик снимал в аренду государственный домен вместе с оброками сидевших на нем мелких съемщиков колоннов, или когда он, со своей стороны, пересдавал мелкими участками снятую землю домена. Из юридически связанных с периодами ценза и прекарных владельческих отношений и рядом с ними развивались разнообразные наследственно-арендные отношения, именно когда шла речь о земле, которая нуждалась в мелиорации. Для Африки уже посредством аграрного закона 643 года установлен был размер сбора для земли, отданной в наследственную аренду, и постепенно перешли к тому, что стали сдавать домены и оптом на 100 и более лет за сбор и наследственную денежную плату манципиям, которые затем с своей стороны сажали на них своих съемщиков или сами вели на них крупные хозяйства. В противоположность Митейсу я и теперь держусь того мнения, что крупные аренды на вечные времена, которые в своей комбинации с пересдачей участков колоннам так ясно встречаются нам в распоряжении Константина от 319 года, в зародыше уже выступают у Гигина. Во всяком случае, аренда на 100 лет не есть другое выражение для вечной аренды, как думают Митейс и Шультен. Но манцип – покупатель. Гигина есть явный предшественник константиновского эмфитеота. Эмфитеот – долгосрочный арендатор. И едва ли просто для цели вербовки наследственных съемщиков посредничествующий колонизатор-предприниматель. В этом пункте аргументы Митейса, здесь по существу дедуктивного характера и не могущие быть основанными на источниках, кажутся мне неубедительными. Самые ближние, которые владельцы, вовсе же не обязательно крестьяне. Они являются ими так же мало, как и египетские катеки. Мелкие наследственные съемщики появляются в римском, как и греческом праве, хотя при экономической структуре римского господства, отличного от греческой политики небольших городов, менее часто для области Агер, Вектигалис, о них нет свидетельства в источниках. Но характерно римским является, конечно, постоянный рост размеров частных и квазичастных владений. С этим соглашается для позднейшего императорского периода и Митейс, но кажется совершенно невероятным, чтобы поздняя республика к специфической административной технике, которой относится манцип, то есть покупатель, устроила это во избежание крупных аренд. Достаточно рано, мы не знаем, когда именно, развелись и бессрочные владельческие отношения на государственной земле. Они покоятся или на Сенатус консульте, так возникло арендное право упомянутых выше Виазии Вакани, и тогда регулируются и гарантируются лишь административным порядком или на законе, как на Агер Приватус Вектигалискве, наследственно-арендная земля в Африке. Лишь очень малая часть римской земли таким образом охвачена тенденциозным земельным правом квиритов. Квириты – древнее название римских граждан, употреблявшиеся на народных собраниях и объединенные одной формулой с собирательным названием «римский народ» – «populus romanus». Большая масса землевладельцев сидит на чрезвычайно разнообразных, в большинстве случаев прекарных правах. К этому присоединяются, наконец, владельческие отношения на неримских полях. Среди членов Латинского Союза правовое положение земли и коммерциум в отношении к ней регулируется договорным порядком. Обе стороны определенным, исторически меняющимся образом имеют участие в национальном земельном праве друг друга. В заморских владениях Рима полная правовая автономия и, следовательно, владение землей по собственному праву одной части союзных городов гарантировано договором, следовательно, не подлежит отмене. Очень значительная часть лежащей в заморских владениях земли остается в качестве агер публикус в непосредственном распоряжении центральных властей в Риме. Но одна, может быть, значительная часть этой конфискованной или в качестве домена перешедшей к Риму земли, по-видимому, отдавалась государствам-общинам за уплату трибута с правом взять ее у них обратно. Это та часть требования возвращения, которой государству в IV веке вызвало такие сильные потрясения владельческих прав, как совершенно правильно думает Митейс. Это отношение могло в частности возникнуть и из того, что общины, как в Сирии уже в эпоху Птолемеев, оптом брали на откуп государственные взносы с находящегося на их политической территории агер публикус, сначала на срок, а потом навсегда. Более обширные части земли законом, следовательно, односторонние, потому с возможностью также по закону, а не силой административного произвола, отмены, было оставлено положение собственности чужестранцев. Сюда относятся, например, платящие дань в Африке, обязанные платить контрибуцию крупные землевладельцы, которые удерживают свою землю, но владеют ею не по римскому праву частной или государственной аренды, но, очевидно, по праву чужестранцев, а это означало с возможностью произвольного вмешательства со стороны наместников во владельческие отношения, как оно существовало для всякого владения в руках подданного. Наконец, части общин, и они называются в специфическом смысле «civitatis stipendiaria», распоряжением Сената прикарно оставлено владение до дальнейшего распоряжения с формулой «обладает правом пользования. Следовательно, владение на праве чужестранцев с возможностью возврата, обыкновенно обремененное оброком. Стипендиум хронической военной контрибуции, без того, чтобы земля эта становилась от этого римским агер публикус. Право Сената на распоряжение государственной землей и провинциальными владельческими отношениями менялось, подробности нас здесь не интересуют. В общем, оно постоянно росло, а с ним и право римской олигархии распоряжаться землей целого мира. Возможности владельческих отношений, как показывает уже предыдущий очерк, чрезвычайно многочисленны. Здесь нужно только констатировать, что большинство всех землепашцев в римском «orbis terrarum» — земной круг, земля, мир. В конце республиканского периода сидела на своей земле, на необеспеченном договором в силу «foedus», следовательно, в этой мере на прекарном праве. И это относится в совершенно, правда, специфической степени к крестьянам, поскольку они сидели на конфискованной земле или на перешедших к Риму доменах, на земле стипендиарных землевладельцев или общин, везде они находились в одинаковом положении с Эдне эллинистической эпохи и Лаой эпохи Птолемеи, в том отношении, что их личный статус, их отношение к земле фактически совсем не пользовалось защитой против произвольных распоряжений наместника, и поскольку этот последний не вмешивался, откупщиков податей, если только не удавалось возбудить прямого обвинения, как против Верреса. Что для этого требовались могущественные покровители и большие деньги, и что крестьяне, поскольку и они фигурируют в судебных речах, собственными силами лишь с трудом могли пойти по этому пути, вполне ясно. Ибо для республиканской эпохи стоит вне всякого сомнения, что не только управление такого наместника, как Веррес, но и совершенно нормальное управление в провинциях всегда означало уменьшение крестьянских хозяйств, увеличение возделываемых с помощью рабов более крупных земельных комплексов. Приведенная Цицероном статистика владельцев на Агер Леонтинус, поле жителей города Леонтии, представляет собой лишь особенно разительный случай. Сложная система постепенных переходов в политических и экономических правах, на которые строила свое господство Римская Республика, действовала таким же образом. Только полноправный гражданин был, например, действительно вполне свободен в смысле права передвижения. Уже латининин высылался из Рима, если его община требовала его назад, чтобы привлечь к участию в государственных повинностях. Совершенно так же, и это вполне естественно, высылался и гражданин всякой другой из в той или иной из различных форм присоединенных и подчиненных общин. Фактически он мог еще в каждом отдельном случае свободно передвигаться, но юридически он во всякий момент может быть отправлен на родину или вытребован оттуда назад. Вытекающие отсюда последствия для аграрного строя вывела впервые императорская эпоха. Не менее индивидуально, путем договора или гораздо чаще привилегии и распоряжения, был урегулирован коммерциум и коннубиум, то есть право вступать в брак и, что связано с этим, право наследовать и право владеть землей, принадлежащей гражданам каждой отдельной союзной или зависимой общины. Тогда как, с другой стороны, римская должностная знать в эдиктах преторов, как английская аристократия в праве справедливости лорда-канцлера, фактически автономно создала для себя адекватное ей бонитарное наследственное землевладельческое право и право, регулирующее оборот в случае надобности насчет традиционного права кверитов. Такое в этом, как и во всяком другом отношении, сословно привилегированное положение римского гражданина естественно выражалось в его деловых шансах в провинциях. Около 100 тысяч италиков в течение одного дня унесла устроенная Митридатом в Азии сицилийская вечерня. «Сицилийская вечерня» в переносном смысле – массовая резня, и в соответствующей экономической зависимости непривилегированных. Колоссально росла, в особенности в тех областях, подати которых в Риме были отданы на откуп всадникам, задолженность. Успех Митридата покоился, это, между прочим, справедливо сильно подчеркнул Ферреру, прежде всего на его революционном лозунге всеобщей Сисахтии, который здесь в последний раз в древности выступает в качестве социальной программы. Ибо Кателина в действительности представлял интересы задолжавших юнкеров, и вокруг которого среднее сословие Востока собралось против Рима, так же, как одновременно с этим в союзнической войне среднее сословие Италии собралось вокруг лозунга участия в привилегиях права гражданства, требование, против которого теперь как раз поднялась и буржуазия всадников в интересах сохранения своей эксплуататорской монополии, специально монопольной эксплуатации своего земельного владения. Римская должностная знать, в конце концов, осталась победительницей, заключив мир с италийским средним сословием, который ей самой ничего не стоил. Платить должна была при реставрации Суллы по существу буржуазия рыцарского сословия, в политическом смысле отнятие переданных Гракхом в ее распоряжении судов и в экономическом – устранение, введенной Гракхом, сдачи на откуп азиатской десятины в Риме. Но как раз это толкнуло ее в руки цезаризма, который таким образом в придачу к военному орудию своей власти получил и экономическое.